Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, в студии со мной Дарья Колесниченко, и сегодня мы впервые за очень долгое время выходим не в прямом эфире, точнее, в прямом эфире, а не в записи, с чем мы вас всех и нас самих поздравляем.
Так, привет, Иван, та привет, слухачам. Але студия та сама.
Да, студия та же самая, но все равно мы сегодня несколько в режиме форс-мажора. Итак, первая сегодня тема – рейтинг Джозефа Байдена, который катится вниз и все никак не подкатится вверх. Почему? Потому что по всем фронтам у него очень большие проблемы, даже ты занимался этой темой, расскажи. Нам в чому діло.
Так, рейтинги Байдена продовжують стрімко падати вниз, і там ціла купа насправді опитувань вже вийшла, в яких в нього ситуація все така сама сумна. Так ось, я скажу одне з них. Згідно з опитуваннями Політіко, рейтинг схвалення Байдена впав до 45%, а рейтинг несхвалення становить 52%. Тобто, насправді, ці результати, вони дуже-дуже сумні, тому що такі рейтинги падають найшвидше за останні там середини 20-го сторіччя. Тобто, гірше ні в кого не було.
Да, я більше скажу, по опросу Расмуссена, репорт, да, сейчас деятельність Байдена одобряет 41%, не одобряет 57%, 16% разниця, це очень-очень плохо. І ще один важний опрос, почти на эту же тему, не совсем на эту же. В правильном ли направлении движутся Соединенные Штаты Америки? Сейчас в правильном направлении, говорят, 28% американцев, в неправильном 59%. То есть 31% под водой, как говорят американцы сейчас у Байдена.
Так, одразу виникає питання, що сталося, чому так летять до дна рейтинги. Тут є декілька причин у нас. Перше, крах рейтинга такий сильний розпочався після виводу американських військ з Афганістану. Тоді на Байдена як почало сипатися, так? Знаєш, досі в нього це всі голоски звучать. Крім того, зростання кількості випадків дельта-штаму в США, зараз навіть вакцинація не допомагає. Там зараз ціла купа антивакцинаторів так само почали активно діяти.
Вакцинація допомагає від тяжкого течення болезні, але вона не є гарантією від зараження. Вот в чому. Ну, в принципі, вона, звісно, допомагає.
Ні, взагалі допомагає, так, да. Але хворих все більше і більше. Тобто да. Не так сталося, тому що не так сталося, як він спочатку розповідав, тому що він не розповідав вже, що там він буде боротися з ковідом і там майже 100%
вакцинують. Що к 4 июля вообще все, ковід закінчиться в Америці, ну, як видимо, до цього, конечно, далеко.
І найосновніша причина, як на мене, такої ситуації з його рейтингом, це падіння економіки.
Да, экономика недостаточно быстро восстанавливается после ковидных всяких историй. И на самом деле сейчас единственное, на что Байден очень надеется, это на то, что в ближайшее время будет принят закон о социальной инфраструктуре и о физической, там два закона о инфраструктуре. И, по идее, сейчас вроде бы они там договорились на том, что стоимость этого законопроекта будет около 2 триллионов долларов, это меньше, чем 3,5, чем хотели, которые хотели люди самого Байдена, но все же больше, чем вообще ничего. Поэтому как бы есть надежда, что после принятия этого законопроекта все-таки там дела улучшатся, люди обычные начнут получать деньги и поймут, что Байден, в общем, не самый плохой президент.
Я, знаєш, частково тільки можу з тим погодитись, тому що, можливо, він перестане так рейтинг падати, так? Але якщо він захоче переобратися, Байден, так, на наступний термін, то ні, він же не може.
Да, для того, щоб стати президентом ще раз, Байден нужно будет, конечно, гораздо более серьезные какие-то успехи, чем принятие одного законопроекта, и не очень понятно, чем он там может похвастаться.
Я бачила навіть рейтинги, що якщо б зараз були вибори у США, то, ймовірно, виграв би Трамп, між Байденом і Трампом, так?
Да, 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 действительно, с большой вероятностью сейчас Трамп победил, и в основном главным образом за счет падения рейтингов Байдена у независимых избирателей, тех, кто не относится ни к демократической, ни к республиканской партии, там падение составило популярности Байдена в этой группе граждан около 30%. Это, конечно, катастрофа настоящая, поэтому боюсь, что, да, было бы очень тяжело ему вырулить из этой ситуации. Но посмотрим, может, у него еще, в конце концов, 3 года президентства, может, что-то получится.
Цим, насправді, користується Трамп, який зараз починає більш активно, знаєш, там, нарощувати свою популярність, скажімо так. Він зараз їздить з мітингами, він зараз там починає судитися з соцмережами, щоб повернути його сторінку. Коротше кажучи, Байден, ось те, що він зараз робить, він допомагає тільки Трампу.
Да, ну у Байдена є ще несколько, скажімо так, козирей, ну один з цих козирей – це, можливо, розслідування проти самого Трампа, ми об этом ще поговоримо чуть ніже. Но зараз там сказати про то, як Трамп влез в це діло Алека Болдуіна нещасного, який едва не убив, точніше, вірно, убив чоловіка, но не по своїй вині і не по своєму желанню, случайно, по суті.
Так, жахливо. Я думаю, вже майже всі чули про цю історію. Трагедія сталася на знімальному майданчику фільму, який називається «Іржа». Актор Алек Болдуін випадково застрелив операторку, до речі, українку. Її звати Галина Хатчинс, і поранив режисера фільму Джоела Соузу. Останнього вже виписали з лікарні, перед тим він був госпіталізований. І згідно з попередніми даними, там розслідування ще тільки розпочалося, у зброї був один бойовий патрон, який врешті-решт став фатальним.
Да.
Наразі у цій справі поки нікому не було оголошено про підозру. Болдуін одразу після того, як він зробив цей вистріл, приїхав до поліції, тобто він там не ховався нічого, його допитали і одразу відпустили. Я думаю, багато хто, до речі, бачив кадри, коли він там вийшов з цього відділку поліції, там опустився ось так на низ і там плакав, тому що ну, йому я можу тільки поспівчувати у цій всій
так,
історії.
Звісно.
Але тут би я більше хотіла поговорити навіть не про те, що там відбувалось на знімальному майданчику, чому там пролунав цей вистріл, хто там в цьому винен, так, а про те, як політики почали цим користатися, тому що Дональд Трамп вже почав, навіть не Дональд Трамп, його син, розпочав справжню атаку на Болдуіна через ось ці всі події.
Ну, давай об этом розкажемо подробно вже в следующей части, зараз у нас перервчик.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковин и Дарья Колесниченко в студии НВ. Говорим о том, как у нас сейчас обстоят дела в Соединенных Штатах Америки, как у Алека Болдуина, какие у него там проблемы возникли. Но с неожиданной стороны до него добрался Дональд Трамп, со стороны своего сына, сына Дональда Трампа, начал набрасываться на Алека Болдуина. За что? За то, что Болдуин играл в скетчах SNL, Saturday Night Live, играл, собственно, Трампа и выставлял его в не очень красивом свете.
Зараз и Майка Трампа через це все вирішила, знаєш, згадати Болдуину всі минулі образи. Так ось, старший син Трампа, Дональд Трамп молодший, почав продавати на своєму сайті футболки, худі та світшоти, на яких є напис «Guns don't kill people», «Alec Baldwin kills people».
Тобто оружие не вбиває людей, людей вбиває Алек Болдуін.
Хоч і випадково, насправді. В сторіс в інстаграмі Трамп-молодший також опублікував цю таку фотографію відфотошоплену, в якій начебто Болдуін саме йде в цій футболці. Ну, тобто, ти знаєш, таке собі в нього...
Юмор.
Якщо це можна... Я думала, як це назвати, знаєш, почуттям гумору це важко назвати. Так само в інстаграмі син Трампа запитав, чому Болдуін, який раніше виступав проти Національної стрілецької асоціації США, не вивчав як засоби поводження зі зброєю.
Да, да. Это НРА, если кто не знает, это главный лоббист, который выступает против любых ограничений на владение оружием в Америке.
И потом люди, які навіть дуже сильно люблять Дональда Трампа, почали писати в соцмережах сину Трампа: «Трамп, спокойся нарешті, не пиши такого, Болдуін же не винен тут зовсім, не треба на нього наїжджати». І він вирішив, син Трампа, відповісти тим, хто просив залишити Болдуіна в спокої. Він написав, що наступне, я процитую просто: «Болдуін був би першим, хто помочиться на могилу кожного, якщо ситуація зміниться на протилежну». Ось,
ну, я прям не уверен, что так, хотя Болдуин, конечно, не ангел, он тоже там со своими проблемами человек, он там бухал много, он тоже буйный достаточно, но все-таки я не думаю, что он бы стал прям уж так сильно издеваться, если бы кто-то, например, тот же старший Трамп случайно убил человека, хотя бывало, и всякое, я помню, что был, как-то раз была ситуация, Дик Чейни убил на охоте человека случайно, на Диком Чейни там ржали очень долго и активно. Но еще один момент надо сказать, тут сам Трамп говорил, что если он сам кого-то убьет, Трамп старший не сын, а именно бывший президент говорил, что если я кого-нибудь убью на 5-й авеню, то есть в центре Нью-Йорка, то мне это сойдет с рук, ну, и никто мне за это ничего не сделает.
Можно сказать тут, что кожен суде бач по собі.
Да, вот в этом смысле точно. Абсолютно. Да.
Крім навіть цього сина Трампа, інші політики, близькі до політики люди, скажімо так, вирішили користатися цією історією, і активістка Кендіс Оуенс, її звати, написала в Твіттері повідомлення, в якому заявила, що те, що сталося з Болдуіном, цитую, є прикладом поетичної справедливості, і після того, як Трамп, як Болдуін 4 роки ображав Трампа, ось тепер, знаєш, на нього просто поліція, карма поліс наздогнала його і вдарила йому по голові.
Ну, я не знаю, тут вже якась містика пішла, я б не став іменно.
Ну,
так относиться к этим вещам. Тем более, ну да, но все-таки, знаешь, все-таки не Болдуина застрелили, да, а он сам. Непонятно, при чем здесь тогда Галина, это Хатчинс, которая погибла тогда, если уж это карма. Конечно, не, я думаю, что никакой кармы здесь и не пахнет.
Слухай, ты хочешь тут почути від якихось прихильників Трампа, які вірять в те, що ковіду немає, адекватні думки стосовно цього? Я думаю, що їх тут не буде.
Ну да, це странно.
І дуже дивне, до речі, ще одне було повідомлення стосовно цієї історії. Кандидат у сенатора від республіканської партії Джей Ді Венс звернувся до засновників Твіттера і запропонував відновити акаунт Дональда Трампа. Знаєш чому?
Навіщо?
Да. Щоб Дональд Трамп міг прокоментувати історію з Болдуїном.
А, ну, конечно. Не, ну, они не понимают, видимо, то, чтобы, естественно, дать Трампу вернуть его в Твиттер, это означает сделать его сразу президентом, потому что Твиттер это был одним из самых важных, если не самым важным орудием увеличения популярности Дональда Трампа. И если он вернется в Твиттер, то ему будет очень легко победить Джозефа Байдена на следующих выборах.
И загалом прихильники Трампа, вони почали таку атаку просто реально на Болдуїна. Мені його дуже шкода по-людськи, чисто, тому що людина і так не винувата зовсім цьому, а тут ще якісь психопати почали так грязно саме користатися цією історією. І навіть в Твіттері з'явилися тисячі просто повідомлень про те, що Болдуїна слід відправити до в'язниці. Ну, це все пишуть прихильники Трампа.
Понятно. Ну, це люди странні, на самом деле. І от абсолютно без емпатії. Ну, а з другої сторони, чого ще можна ожидати? Вся американська політика зараз очень-очень злобна.
Загалом, до речі, я скажу, що я сподіваюся, що ця трагедія врешті-решт зробить хоч щось, і хоч щось вийде. Люди зрозуміють, що потрібно більш детально ставитися і більш нормально ставитися до того, що відбувається на знімальних майданчиках, тому що це все просто халатність. Це, ну, що там сталося.
Ти між до того, що патронах знайшовся там
так,
один
боєвий.
Так,
тому що якась дівчина, яка там мала це провірити, не провірила, і врешті-решт загинула одна жінка, а ще одна людина постраждала, а про Болдуїна я промовчу.
Ну так, да. Що... ну будемо сподіватися, що вони там... Хоча я слухав інтерв'ю мужика, який говорив, мільйони ми стріляємо холостих в Голлівуді, і все без проблем. В цьому випадку було просто трагічне стечення обставин.
Це не перше, до речі.
Да. Ну, все равно, говорит, раньше такого не было в таких количествах. Ну ладно, а дальше уже будем говорить о реальных всяких беспорядках уже через короткую рекламу.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. С вами в студии. Работаем сегодня в прямом эфире, как ни странно, но постараемся не ударить лицом в грязь. Тема еще, которую сегодня обязательно надо было отметить, это расследование, появившееся в журнале Rolling Stone. Да, расследование того, касалось того, кто именно и как готовил нападение на Конгресс 6 января.
Давай тоді розповім трошки про це. В рамках розслідування, яке проводить Конгрес, як пише Rolling Stone, ми ще про то точно не знаємо, яке проводить Конгрес щодо штурму Капітолія. Двоє людей, які допомагали планувати мітинги, прихильники Трампа, заявили, що члени Конгресу та Білий Дім брали участь у плануванні протестів 6 січня, який врешті-решт переріс в штурм Капітолія, коли загинули там декілька осіб, в тому числі і поліцейські. Так ось, ці двоє людей, які брали участь у плануванні мітингів, розповіли, перше, що вони брали участь у купі там брифінгів стосовно проведення цих всіх заходів. Друге, член Палати представників, республіканець Пол Госар, закликав людей планувати мітинги 6 січня, тому що начебто Трамп міг потім їх помилувати за щось інше. Тобто тут таке... Ти робиш мені це, а я роблю тобі це.
Quid pro quo це називається, як ми пам'ятаємо.
Є така пісня, я знаю.
Перзеленського, да.
Так.
Виконання Трампа.
Не будеш співати, я сподіваюся. Ну, ладно. Ще одна, третя, що стосується цього матеріалу. Тодішній глава адміністрації президента Трампа Марк Медоуз відігравав дуже значну роль, насправді, в цих всіх мітингах, за словами людей. І він, скажімо так, так само займався плануванням цим, але тут треба віддати належне цьому чиновнику, тому що він попереджав, за даними Rolling Stone, що ці протести, цей мітинг може перерости в насильство. Врешті-решт так і сталося.
Да, там еще есть важный человек, который, видимо, планировал вот это все, участвовал в планировании. Это Стивен Беннон, бывший помощник Трампа по всяким стратегическим вопросам. Сейчас его хотят вызвать в Конгресс для дачи показаний. Он отказался, официально отказался от вызова в Конгресс, сказал, что не пойду, ничего не скажу. Из-за этого сейчас дело его передали генпрокурору США, зовут его Мэри Гарланд, и Гарланд должен в ближайшее время решить, привлекать ли Беннона к ответственности за уклонение от дачи показаний в Конгрессе.
И тут варто сказать, що насправді такі звинувачення стосовно штурму Капітолія і в тому, що американська влада приймала участь у плануванні цього штурму, звучать не вперше, тому що минулого року перед цим штурмом організатор акції «Зупинити крадіжку» це голосів у Дональда Трампа під час виборів президентських. Алі Олександр заявляв, що прям в декільках прямих трансляціях він заявляв про те, що він там вів якісь переговори з владою щодо штурму Капітолія.
Ну, вони говорили то, що ми повинні зробити все необхідне для того, щоб не допустити, собственно, поражение Дональда Трампа. И они говорили, что в том числе могут начаться всякие митинги, проводить там акции. Конечно, они не говорили, что мы можем прям будем штурмовать Капитолий и избивать там, не знаю, депутатов американского парламента. Нет, они говорили, что мы сделаем все возможное и невозможное. Вот сейчас они стали. То есть 6 января было кое-что сделано, да, там не сказать, чтобы прям переворот государственный, но очень близко к тому. И, соответственно, сейчас ідет слідство, і, видимо, кого-то буде привлекати.
Так, знаєш, з самого початку, коли там в Конгресі почали розслідувати, там створили комісію, почали займатися тим розслідуванням штурму Капітолія, я взагалі ставилася до того дуже скептично, тому що на 100% майже була впевнена в тому, що нічим воно не закінчиться, це просто якась політична історія. Типу, знаєш, щоб там демократи, Ненсі Пелосі декілька раз виступила на CNN з якоюсь заявою щодо того, ай-яй-яй, і який Трамп поганий, да і все. Але насправді тут, якщо будуть не політичні, не перед законом, так, хтось там постане врешті-решт, то як мінімум політичні збитки хтось може понести.
Я думаю, да, это почти неизбежно, и особенно в свете того, о чем мы говорили в самом начале, о падении рейтингов Джозефа Байдена. Байдену, если он не сможет нарастить собственные рейтинги, ему надо будет топить Дональда Трампа, а Трампа, видимо, уже принято решение топить именно с помощью уголовных дел тех или иных. И, собственно, Беннона вызывают, и Медоуза, которого ты сказал, бывшего руководители администрации Трампа, их всех вызывают для чего? Для того, что в Конгресс, чтобы они дали показания на Трампа, что это Трамп все это пытался организовать. Если они дадут такие показания, а может быть они дадут, поскольку захотят сами избежать ответственности, так вот, если они дадут такие показания, то в этом случае к Трампу, уже могут обвинить в каком-то предательстве США или что-нибудь такое. И тогда уже он как противник сам исчезнет. Да? Вот на это может быть надежда.
Знов-таки, залежить, що вони скажуть. Тому що я думаю, що Трамп насправді він не настільки тупий для того, щоб у той момент здійснювати якісь дії, за які потім його прямо можна було притягнути. Може там постраждати хтось дуже, знаєш, не дуже важлива якась людина, скажімо так, якийсь чиновник.
Я не говорю о том, хто пострадає, я говорю о том, яке намірення. Намірення притащити Трампа, зробити відбивну з Трампа. Що вийде, неізвісно. От вони зараз намагаються використовувати всі способи, какие только есть, и Гарланд сейчас пытаются его привлечь к этому делу, чтобы он действительно всех подряд арестовывал, сажал и так далее. Может и получится, потому что, в принципе, я тебе могу сказать так, в самом городе Вашингтоне желающих упечь Трампа в тюрьму очень много. Другой вопрос, что у него, конечно, много сторонников по всей стране, но по всех этих людей собрать в Вашингтоне тяжело. А вот если это дело все чисто в Вашингтоне, то могут сделать.
А я думаю, что демократы могут, насправді, врешті-решт, этим своим расследованием сделать такую ведмежу послугу Трампу. Собі самим, тому що коли вони будуть тупити Трампа, вони тим більше будуть його прихильники, знаєш, як їхня активність все буде наростати і наростати.
Ну, посмотрим. Може бути. Ну, в будь-якому випадку, зараз буде дуже-дуже цікаво. Новий сезон починається в Америці політично, буде все веселее і веселее. В заключительній частині поговоримо о том, як американці зробили росіян бездомною нацією.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Помимо всего прочего, американцы сейчас живут и отношениями с Китаем и Российской Федерацией. Давайте в первую очередь с Российской Федерацией расскажем. Там на этой неделе произошло интересное событие. Американский Госдепартамент официально признал россиян бездомной нацией. Это означает, что россияне не могут подаваться на визы иммиграционные, по крайней мере, у себя в своей стране, то есть в Российской Федерации, в посольстве американском в Москве. Теперь для того, чтобы получить американскую визу, россиянам придется, живущим, по крайней мере, в России, придется им ездить в славный город Варшава, в Польскую республику, и там, собственно, подаваться на визу. Соответственно, чтобы получить американскую визу, россиянам сначала нужно получить шенгенскую визу, польскую, как минимум, по этой визе приехать в Польшу, податься там. В общем, это довольно геморройное мероприятие. И, конечно, больше всего Министерство иностранных дел России возбудилось даже не на то, что россиянам теперь тяжело это все делать будет, а из-за того, что их назвали бездомными. Мария Захарова, пресс-алкаше МИДа российского, выступила с очень гневной речью по этому поводу, сказала, что доколе это садизм, так нельзя, и так далее, и так далее. Я Марии Захаровой прямо у нее в Фейсбуке написал, что же вы делаете, говорю, вы сначала объявляете Америку государством вражеским, недружественным России, а потом жалуетесь, скулите у себя тут в Фейсбуке, что вас, значит, как шелудивого пса пнули, не дают вам получать визы. Мария Захаровна ничего не ответила, но туда набежало под этот огромное количество ботов, там какие-то сотни, они все говорят, что нет, это американцы сами плохие, а я провокатор и вообще.
И так, как тебе Захарова ще не заблокувала, до речи?
Не знаю, по-моему, никого не блокирую, я вообще так не уверен, что она сама пишет свой Фейсбук.
Она справа важливее.
Да, ну, там, она, например, гуляет с Стивеном Сигалом, там, пьет водку с ним.
Танцует там с кем-то.
Да, Калинку-Малинку, она танцевала. Ну, у нее много всякой работы, конечно, странной, но вот, тем не менее, Мария Захарова, да, вот очень их возмутило то, что теперь Россия в списке... Надо понимать, что за список? В этом... Это же несколько стран. Там есть такая замечательная страна, как Эритрея. Если кто не знает, это такая африканская Северная Корея. Это вот Африка и Северная Корея в одном флаконе. Это страна на букву Ж. Вот, сложно придумать что-нибудь пострашнее. Хотя есть и пострашнее. Есть, например, Йемен, да, тоже в этом списке. Это страна, где гражданская война, иностранная интервенция, где нет ни одной реки, нет ни одного озера, там нет воды, там нет еды из-за блокады, там голод и еще плюс ко всему эпидемия холеры. Вот эта страна тоже в том же списке, которая Российская Федерация. Ну и Сирия, конечно, которая разорвана на куски, раздавлена, уничтожена. Ливия, где уже построено раннефеодальное общество. Вот еще там Венесуэла, где люди ради того, чтобы хоть что-нибудь съесть, устраивают набеги на зоопарк и воруют, там убивают жирафов и носорогов.
Венесуэлу, до речи, дуже гарно підтримує Путін.
Ну вот, да. В общем, вот такие все классные страны. Иран, естественно, в этом списке. И Россия теперь оказалась в этом же списке. Конечно, очень сильно обиделся МИД российский. Не нравится ему.
Российская влада, думаешь, будет робити якісь там кроки? Не знаю.
А что они могут
делать? Что-то образливое так само придумает, например.
Ну, да, в принципе, они могут, конечно,
я таке зразу
выявляю. Выступить, что мы называем Америку страной дураков или страной козявок, или как, я не знаю, что это что-то плохое.
Возьму какую-то цитату Задорнова.
Ну знаешь, да, разве что. Мы называем Америку страной дебилов, например, и все. Ну, вот это единственное, что у них можно, конечно, сделать. Ну, американцы над ними поржут, как обычно. Ну, в принципе, это реально очень смешно. Но, помимо того, что это смешно, у этого дела есть еще и реальное, так сказать, выражение. В чем оно заключается? В том, что отношения России и Соединенных Штатов становятся все хуже и хуже, очевидно. Помнишь дело Дерипаски, которого там не по непонятным каким-то обстоятельствам.
Обшуки его родичей в домах в Нью-Йорке, в Вашингтоне, да. Проходили.
Да, и еще самое важное из этой жизни, ну вот этот список, этот плюс еще, конечно, суперважная история, это то, что Байден отказался встречаться с Путиным. Сейчас же Байден, как мы знаем, слышали из новостей, поехал в Европу, первым делом в Италию. 30-31 октября в Италии будет проводиться саммит Большой Двадцатки. И Владимир Путин очень сильно хотел на этом саммите встретиться с Джозефом Байденом, но Байден сказал «нет». Не о чем нам с тобой говорить. Кстати, на этой неделе была статья большая в Нью-Йорк Таймс о том, что, оказывается, Россия не ослабила, а усилила нападение своих хакерских, количество и качество хакерских атак. Вот именно, помнишь, в Женеве они договаривались, Байден с Путиным, что Россия прекратит эти хакерские атаки. Вроде бы даже договорились. Но Путин, наверное, подумал, как я лоха кинул, и продолжил эти атаки, усилил их. Байден сказал, ах так, ну хорошо, значит, мы тогда с тобой разговаривать не будем. И тут важный момент для поддержания поддержание легитимности российского лидера, важно не то, голосует за него народ или нет, на народ плевать, важно то, умеет ли этот лидер представлять интересы своей элиты, своих бояр перед Западом, имеет ли он возможность общаться с Западом. Если Запад посылает российского царя, то он уже как бы и не царь. Вся элита российская начинает искать другого царя. И в связи с этим на этой неделе выступил в телевизор, прямо в прайм-тайм, в выходные дни вылез пресс-секретарь Путина Песков и говорит: мы уже договорились с американцами, у нас есть понимание о том, что встреча между Путиным и Байденом состоится до конца этого года. То есть он, по сути дела, анонсировал встречу, о которой еще не договорились.
Так, тоді одразу ж буквально вийшла заява Білого дому, там Псакі, по-моєму, заявила про те, що ні, ніхто да, не говорив.
Американцы говорят, мы впервые вообще типа слышим, что за фигня, никаких встреч мы не договаривались. Почему Песков на это пошел? Потому что для российской элиты это очень-очень опасный сигнал, точнее не для элиты, а для своего Путина, если американцы, если Запад отказывается с ним говорить. Он, получается, попадает в ситуацию Лукашенко. Ему, конечно, в такой ситуации быть не хочется, и он этого боится, и всячески от этого пытается отбрехаться. Поэтому сейчас будем смотреть, отношения реально очень сильно ухудшились. І, може бути, я молю Бога, що, може бути, на цій волні з'являться якісь більш серйозні санкції.
Путін може, до речі, щось вимочити для того, щоб зустріч спровокувати. Тому що, коли відбувалася ось перша зустріч Байдена і Путіна, тоді ж була дуже така атмосфера просто жахлива.
Атмосфера ненависті. Ні, тоді що було? Тоді Росія не жахлива атмосфера, а війська російські підійшли до української границі. От що було. Тобто, в принципі, да, може, зараз з цим теж закінчиться.
Байден тоді ж Путіна вбивцею обзивав.
Да, Байден назвав Путіна вбивцею. Путін испугав, что Байден не будет с ним говорить после этого и начал военные приготовления. И Байден был вынужден позвонить Путину и договориться об этой встрече.
Я говорю, что он может всего разу сделать что-то подобное.
К сожалению, это тоже возможно. Еще одна тема, которая у Америки не только с Россией сейчас такие сложности, но и с Китаем. Ну, Китай, конечно, постепенно занимает центральное место в американской внешней политике. Вот на этой неделе парочку было там важных событий. Первое, китайцы запустили гиперзвуковую ракету. Это ракета, которая движется там с несколькими в несколько раз быстрее, чем скорость звука, и считается, что такая ракета, ее невозможно сбить, и она очень опасна, и особенно если она способна нести ядерное оружие, и она плюс еще может маневрировать и так далее. Так, ну, короче говоря, эта ракета способная пробить американский ядерный щит. Кроме всего прочего, эта ракета, она обогнула земной шар и как бы прилетела в цель не через Северный полюс, а через Южный, а вся американская противоракетная оборона, она на севере, и как бы считалось всегда, что если и будет нападение, то с севера. Поэтому для Америки она представляет серьезную угрозу. Например, Марк Милли, это глава генштаба американского, сказал, что это не момент спутника, но уже близко к тому. Что такое момент спутника? Это когда американцы поняли, в 53-м, в каком там году, в 56-м году запущен был первый советский спутник, вот такой круглый, с антеннками сзади торчащим. Так вот, американцы поняли, что тогда Советский Союз способен отправлять в космос всякие объекты. И, конечно, напугались из-за того, что Америка на тот момент не могла того же делать. И это был, конечно, неприятный момент. И вот сейчас с гиперзвуковыми ракетами та же история происходит. Тоже довольно опасно для Америки. Видимо, американцы сейчас взбодряться будут как-то работать на преодолением этой угрозы. И еще одна история с Китаем связана. Китайский президент Цань Инвэнь сказал, что с каждым днем китайские военные приготовления по нападению на Тайвань становятся все более и более очевидными, серьезными и так далее. И Байден должен виступити з якимось більш серйозним заявленням на цю тему, іначе буде зовсім плохо.
Я би хотіла, до речі, цю програму, цей випуск закінчити більш якоюсь позитивною новиною, не про Байдена, там Путіна чи щось таке.
Давай.
Вона стосується Ілона Маска. Так ось, Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії. Згідно з оцінками Forbes, його як прибутки, так, складають майже...
Статки, мабуть, це дуже буквально.
Так, ось Іван вивчив українську мову. Майже 300 мільярдів доларів.
Да. В честь махлоню відмінником. Любій поляй Діброви, де б ти не був, ніколи не забудь рідної української мови.
Ось який молодець. А, до речі, пише, що Ковина не вміє українською розмовляти. Чудово він вміє
трохи
розмовляти.
За Ілона Маска можна порадуватися. Взагалі, говоря, є, було ісследування серйозне на цю тему, говорили, що перший триллионер, не миллиардер уже, а триллионер будет именно человек, занимающийся космосом. И, видимо, это и будет Илон Маск. Ну, по крайней мере, пожелаем ему удачи в этом вопросе.
Не Безос, потому что он так само дуже хочет.
Безос слабоват, мне кажется. Ну что ж, на этой оптимистической ноте будем заканчивать. С вами были Иван Яковина и Дарья Колесниченко.
Всем пока.
Да пребудет с вами сила. Пока.
«Дикий Захід» на радіо НВ.